Программа «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это очередная программа из цикла «Мастера». У микрофона Диана Берлин, и сегодня у нас в гостях, к моему огромному удовольствию, и я уверена, что к вашему тоже, потому что сегодня у нас в гостях российский кинорежиссер, документалист, куратор и организатор художественных выставок, фестивалей, проектов, конкурсов российского и зарубежного искусства в России и за рубежом, основатель и президент Ассоциации искусства.
Слушайте, все. Нет. Это такой список кораблей.
Я
это
не могу.
Оля Свиблова, директор, мам,
Ольга
дома
Свиблова,
фотографии.
Но я должна обязательно сказать,
кораблей, не надо говорить,
что в 93-м году именно наша гостья открыла французский филиал ассоциации, что вы кавалер Ордена Почетного Легиона. Ну, как я об этом не могу
спокойно
не сказать? Я должна об этом сказать, потому что все знают Ольгу Свиблову, дом фотографий, но вот это все знает далеко не каждый. Ну, естественно, основатель Московского дома фотографии и директор мультимедиа-арт. Вот, это важно. А с чего все началось?
С того, что у меня были хорошие родители, и думаю, что какой-то ген мне такой неспокойный передали.
У вас была какая-то совершенно уникальная бабушка.
А у меня была чудесная бабушка. Главное свойство бабушки было то, что она умела любить. Нам кажется, что любовь надо заслужить. Я до сих пор живу с этим убеждением. Но, конечно, люди, которые любят, да, они просто умеют любить или не умеют. Некоторым это дано, некоторым нет. Любовь, конечно, она дает огромный запас энергии, с которым можно потом по жизни все пройти. У меня была чудесная школа, и родители из школы все любили искусство. В доме все постоянно читали, постоянно слушали музыку. Мама меня водила на концерты в консерватории. Мама меня водила в Большой театр на оперу и балет. На самом деле, вот в музей меня привела школа. Угу. А на первую фотовыставку родителей, я совершенно не знаю, как мы там оказались, мне было лет 5-6, и я думаю, что мне было 6. А родилась я в год смерти Сталина. Ну вот прибавьте 53 плюс 6. И я помню только одно, что там был ужасно симпатичный лысый дядя, который играл на аккордеоне, танцевал, махал кукурузой и так далее. Мне сказали, что что-то мне про него сказали. Дядя мне понравился по фотографиям. И много-много лет спустя, жизнь спустя, мы делаем выставку нашего знаменитого великого Дмитрия Бальтерманса, и я понимаю, что это была выставка Дмитрия Бальтерманса и Никиты Сергеевича Хрущева.
Ну переплелось.
Переплелось. И, конечно, просто школу водила в музей, и мне повезло, потому что до сих пор, когда я хожу по старому зданию Третьяковской галереи и смотрю вот классику, собственно, то собрание, которое собрал Третьяков, это у меня все звучит голосом Елены Александровны Лебединской. Я очень редко помню фамилии. Вот эту фамилию я помню, я к ней ходила, наверное, класса 6-7, и уже будучи в институте, 2-3 курса университета, я тоже к ней ходила, слушать ее лекции. Я подхожу к Поленовскому дворику, он у меня звучит голосом. То есть как-то были хорошие люди, которые оказались проводником между мной и искусством. И я его всегда любила, а потом это стало профессией, когда перестройка началась, потому что до перестройки было смешно брать искусство в профессию, когда искусство – это бубен, который звенит в унисон идеологической машине, то, к сожалению, как бы не старались заложить в него те, кто это делают, идеалы, национальную идею, патриотизм и все остальное. Слова хорошие, но любое искусство на заказ, по чьим-то канонам сшитое, оказывает абсолютно обратное воздействие. И я думаю, что ни у кого нет такой прививки не верить пропаганде, как у людей, которые еще застали Советский Союз. Во Франции, в Америке везде есть пропагандистская машина. И она, надо сказать, не всегда работает тонко. Она довольно иногда грубо сшивает швы. Но ей верят гораздо больше, чем у нас. Потому что в Советском Союзе идиотизм пропаганды, в том числе через искусство, доходил до такого бреда, когда у нас худсоветы измеряли у художников размер лямочки на плече колхозницы, которая как бы вилами сено кидает в сток, люди приходили с инфарктами, потому что вот художник же все равно даже в канонах, он как бы все равно верит, что он влагает вот в картину, вот он в себя всего вкладывает. И когда ему там эти лямочки надо было увеличить, иногда были просто трагические случаи, инфаркты, инсульты. Но искусство, которое было по заказам, в него особенно никто не верил. И поэтому для меня это официальное искусство, оно как-то не существовало. Ну, мы смеялись, конечно, над портретом Брежнева. Кстати, хорошего художника Долбаняна, если брать портретиста.
Да.
А то, что он рисовал, как-то был в целом. неплохой художник, если брать вот живописца Налбандяна, неплохой. Но когда как бы плохому посвятил себя, вот в этот момент, это я сегодня понимаю, что он художник, наверное, с точки зрения мазка, композиции, неплохой. А тогда просто было смешно.
Я думаю, сейчас тоже есть такие художники.
Идолы рисуют идола, ну, конечно, есть во все времена. И когда у нас сейчас тоже пытаются приблизительно в ту же сторону завернуть, то, конечно,
думаю, что
опыт истории должен чему-то... Это кажется, Германия перед тем, как стать нацистской Германией, была самой образованной европейской страной. Вот если брать количество людей, окончивших университеты, если взять высочайшую культуру, которая в этот момент была в Германии, то странно, как за 3-4 года она вся начала маршировать в коричневой форме, кстати сказать, изготовленных Юго Боссом. Даже для маленьких были и маленькие нацисты. И всем очень нравилась, форма-то хорошая. Тоже, понимаете, как и Налбандян. Талантливый дизайнер был. Поэтому это все очень сложные вопросы. И так как эти вопросы звенят нам в колокол, и так как я глубоко уверена, что несмотря на поговорку, что уроки истории ничему не учат, я глубоко уверена, что надо историю знать, что надо историю восстанавливать, что надо понимать, что история – это не только то, что отдалено от нас веками, а история – это то, что мы сейчас и здесь проживаем. Это каждый момент. И никто нам эту историю не сделает. Каждый из нас лично на свою ответственность. Перед кем? Можно думать, что за нами там сверху смотрит невидимое око, которое может иметь разное имя, а может даже не иметь имени. Но кто-то нас видит. Но, по крайней мере, у каждого из нас есть шанс остаться в истории. Или прямо попав сегодня, а сегодня мы все просто, да, из Гугла нас видно, когда мы идем, переходя улицу, снимают все и всем. Лучше в этот момент, мне кажется, думать о будущем и стараться, чтобы твой след в этом будущем не был таким, чтобы тебе самому, если мы сможем увидеть, что здесь происходит, или нашим детям, по крайней мере, не было стыдно, мучительно за наше не очень красивое поведение. Поэтому, наверное, мы делаем программу «Истории России», фотографии, фотолетопись России, делаем ее с 97-го года, все обещают помочь. И думаю, что в скором времени будет сайт, который станет таким архивом архивов, где каждый архив будет виден, каждого, кто сохранил частичку этой истории, мы сможем вспомнить и не забыть. И жизнь на этом сайте будет не менее активная, чем на сайтах, где надо догнать, застрелить и победить таким путем. Мы нашли замечательное новое художественное пространство Москвы. Это Царская башня Казанского вокзала. Мало кто знает, что на Казанском вокзале, который строился долго, потому что была революция, была гражданская война, была Первая мировая война, Вторая, Великая Отечественная война, страшная. И вот как-то такой долгострой. Но по проекту Щусева, замечательного российского архитектора, справа от Казанского вокзала, вот не там, где вход площади трех вокзалов, а вот прямо обходя Казанский вокзал, там благодаря усилиям российской железной дороги и конкретной дирекциям вокзалов и московских вокзалов железнодорожных в том числе, много лет строили точно-точно по проекту. Реконструировали и давали научную реставрацию, потому что какой-то базис был, но не был достроен. Башню, через которую царь должен был иметь отдельный вход в Казанский вокзал. Это фантастическое сооружение, которое российские железные дороги превратили в художественную галерею, что прекрасно, потому что такие примеры...
Это именно российские железные дороги?
Именно российские железные дороги.
Ну, как-то и... по вашему совету вы туда ходили.
Да никакого моего совета там не было, сами решили.
Сами?
Это мы открыли, когда это уже существовало,
браво.
Поэтому браво. Браво российским железным дорогам, потому что то, что они сделали там, это абсолютно соответствует мировой практике. Как мы знаем, музей Орсе Париже – это старый вокзал, Гамбург-Банков в Берлине – это тоже вокзал, в Риме на действующем вокзале замечательный музейное пространство. В Париже не только музей Арсен, но и на действующих вокзалах тоже есть художественное пространство, поэтому это мировая практика. Ну и, конечно, мы возим это по российским регионам. Это действительно история Москвы, столицы,
а
города.
А в регионах есть успех? Люди идут?
Есть, люди идут. Люди идут. Понимаете, в регионах есть невероятная вот потребность. В культуре мы очень много делаем. Мы в год делаем от 15 до 37 проектов в регионах. Это год на год не приходится. Это всегда счастье. Когда мы делали Фабрис Убер «Современное искусство», и, ну, конечно, он знаменитый художник, это «Золотой Львьев», суперзвезда, но я могу сказать, что в Красноярске его выставка была даже более посещаемой, чем в Москве. И там минус 40 минус 50, а народ валит. Мы как-то на самое такое холодное время попали. Идет молодежь. Это было счастье. И как раз мы показываем среди прочих мифов и пытаемся рассказать, как существует миф о том, что такое профессионал, что такое любитель. И мы переоткрываем страницы не только российской, но и мировой фотографии. Оказывается, что важнейшие страницы в этой истории мировой фотографии были вписаны именно любителями. Кстати, сегодня есть только одно различие. Профессионал живет за счет фотографии, а у любителя, который живет в фотографии, могут быть другие источники дохода. Угу. И особенно если мы говорим о начале века, о конце 19 века, у многих любителей фотографии были другие источники дохода. Вот мы будем показывать, например, гениальный проект «Просто открытие», и вся Италия просто была возбуждена, потому что это новая страница в истории итальянской фотографии. Принцесса Анна Мария Боргес, кстати, у которой была русская кровь, потому что ее мама – это княгиня Анненко, эрцгерцогиня Анненкова, и крестил ее российский император. Но не надо было принцессе Боргезе продавать свои фотографии. Но она снимала, и в результате с конца 19 века до середины 20-х, наверное, никто так пронзительно не снял время, потому что она все время путешествовала, муж герцог Боргез был тоже путешественником, и мы все... Это фантастика. Она даже в Москву приехала. Она делала путешествие на Транссибирском, нашем знаменитой Транссибирской магистрали, Транссибирский экспресс. Но при этом, что удивительно, это как раз говорит о том, что такое, чем отличается принцесса от непринцесс. Вот принцессы идут на войну, когда надо. И она 4 года, она была на войне. И она была не просто медсестрой, которая вместе с полевым госпиталем, заметьте, прошла просто всю войну и была на передовой. Она оставила такие свидетельства о войне Первой мировой. От того, как бы его органы выпадают и их вырезают.
Она все снимала.
Она все снимала. Блиндажи, разрушения, кладбища, которые оставляли за собой войска, которые двигались. Горы, в которые она карабкалась на австрийско-итальянской границе. У меня шок.
И это, как же это все сохранилось?
А вот это никогда не показывалось и никогда не печаталось. Это она делала для своего дневника. Понимаете, ответственные люди в жизни, они понимают, что они должны сохранить свидетельство времени. Она сделала 80 альбомов, в них больше 8 тысяч фотографий, каждая подписана. Это никогда не подсказывалось. И ее внук, который бережно это хранил, согласился открыть этот архив. И вот год назад начали готовить, только что состоялась выставка в Италии, это был просто какой-то...
Бум, я себе представляю.
И сейчас мы показываем это в России, это не меньше интересно.
У меня такой вопрос. Вы изучали психологию, но почему-то интернет же иногда врет. Я прочитала, как вы говорили, мне не интересны люди, мне интересно то, чем они занимаются. Ну, я, может быть, не дословно, но суть так.
Интернет не врет. Интернет так не совсем точно передает мою цитату. Угу. Я ушла из психологии по двум причинам. Во-первых, время понеслось. Была в аспирантуре, как раз началась перестройка, и в этот момент как-то надо было делать то, что нельзя не сделать. Мне очень хотелось помочь друзьям-художникам, друзьям-поэтам. Мне в голову не приходило, что это будет работой. Это было просто вот, как вот, есть люди, при которых это просто инстинкт. Если при тебе, как бы, да, кто-то подскользнулся, надо подать руку. А если кто-то тонет, надо прыгнуть в воду. И здесь была возможность. Все приходилось учить, вот, как бы, просто в опыте. Но, тем не менее, специализация у меня была психология творчества. И мне действительно совершенно не важно, в какой области творит человек. Если это научное творчество, художественное творчество, или это дворник, который придумывает особый скребок. Это мне было близко, потому что я 6 лет работала дворником. Поэтому нет, это особенно...
Это в какое время?
Ну, это когда я училась в университете, потом в аспирантуре.
Вы подрабатывали?
Ну, как подрабатывала? Я работала.
Надо было... Я понимаю.
Я закончила университет, у меня дворницкая профессия была единственной.
Ну, для меня того, был выбор, чтобы жить, идти, да?
А для того, кушать, чтобы жить, конечно, я получала 60 рублей, как мой бывший муж, замечательный поэт Алексей Парчиков. Нам, как это ни странно, этих денег хватало.
То есть вы жили вот в этом еще поэтическом мире.
Ну, когда мы поженились, мне было 19 лет, а ему 18. Поэтому это же была жизнь в культуре, которую потом мы обнаружили, что она называется андеграундная, неофициальная. Нам в голову не приходило. Я когда увидела тетрадку со стихами Алёши Парчикова, я помню, что это первый курс университета психфака, а до этого у меня было 3 курса биофака за мной, и я понимала, что эти стихи написал гений. Я понятия не имела, где он живет. Я не знала, сколько ему лет. Оказалось, что ему 18, жил он в городе Донецке, а сейчас как бы в городе Киев на заочном отделении в сельскохозяйственном институте. А вот я забыла, где, но я знаю, что в это же время там учился Михаил Сергеевич Горбачев. То есть институт даже был не совсем в Киеве. А потом, правда, в сельскохозяйственную академию Киева перевелся. Вот ты видишь, что это очень важно.
И как вы нашли?
Как нашли? А он потом приехал как раз на Новый год в Москву. У меня были совершенно другие планы. У меня там кавалер был, как-то все было чинно. В университете на Ленинских горах мы празднуем этот Новый год. Он подходит, говорит, слушай, мне, говорит, привык, что мама мне на Новый год всегда делала салат оливье. И куда я могла бросить этого поэта? Я всех бросила, все бросила. Мы поехали искать салат оливье, нашли у моих друзей. Ну, там пошли стихи. Через 4 месяца мы поженились, потому что у нас исчерпался бюджет поездок друг к другу Москва-Киев. Поездка стоила, билет стоил, я до сих пор помню, 15 рублей. 15 рублей стоило хорошее издание художественное. Я собирала, и он собирал. Каждый по-своему, да, но собирали. Наверное, когда мы продали в комиссионном все книжки, продавать больше было нечего, мы решили, что надо объединиться. И мы встретились в декабре и в апреле поженились. Поэтому это очень важно, когда ты реагируешь вот на живое, на то, что сейчас происходит, да. Без как бы, да, того, что вот а здесь это лауреат какой-то. Поэтому мне было больно, когда вы начали читать какой-то лист, послужной список. И это очень не люблю. Медали, ордена, ну, все-таки их надо давать, и заслуженно, как премии на серебряной камере. Но не премия. Премия – это материальная поддержка художника, которая может ему помочь. Потому что любой жюри всегда может ошибиться. И здорово, когда оно выбирает тех, кто потом идет. Но главное – это не то, что стоит вот как бы, да, лейбл. А сегодня этот бренд должен стоять за всем.
Это
за музеем,
так.
За
Ольга, но я не говорила о ваших орденах. Заметьте, это я умолчала. Они тоже есть. Я говорила... Ну, как бы кратко о том, чем вы занимаетесь.
Я
что вы делаете?
Только одним. Мне было интересно творчество. И вернувшись к вашему вопросу все-таки, мы ушли от него немножко. Интересны мне ли люди или продукты,
да,
которые
да.
они производят? Могу вам честно сказать, я знаю, что психолог может помочь, но он не может решить все проблемы человека и возможности его с точки зрения поддержки. Надо знать их лимит. Помочь может только сам себе человек. Я глубоко уверена, как психолог, что только труд по-настоящему человека проявляет, во многом помогает ему решить свои собственные проблемы, если мы не имеем дела с такой формой психического заболевания, когда работа и жизнь становятся невозможны. Это уже как бы область патологии, да, скорее. Там, конечно, нужны клиницисты, и они помогают. Но если говорить о том, почему для меня люди исчерпываются, когда люди фиксированы сами на себе, понимаете, что такое деятельность психолога? Ты все время фиксирован на людях. Я думаю, что люди, которые постоянно занимаются собой, попыткой понять, кто я, где мое место в мире, это очень важно, чтобы ты себя понимал.
Безумно интересно. А скажите, а вообще для вас имеет значение время года?
Не очень. Ну, если нету ледяного дождя,
да.
После которого...
Если нет никакого экстремального...
После которого ты вообще не понимаешь, что да, упадешь или нет.
Да.
Если без экстрима, то, в общем, нет. Ну, то есть я люблю все времена года.
Угу.
Вот ты бежишь, 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 ты вообще не чувствуешь ни погоды, ни природы, ничего. Потому что у тебя все время дела. Но если ты остановился на чуть-чуть, и вдруг... Жизнь прекрасна в любое время года.
А вас еще может что-нибудь удивить?
Ой, если бы я перестала удивляться, то я бы мгновенно написала заявление об уходе. И вообще сделала бы то, что сделал герой фильма «Остров» Павла Лунгина. Как вы помните... В какой-то момент он подготовил деревянный ящик, лег туда и попросил, чтобы его заколотили. Я думаю, что жить стоит только до того момента, пока ты не перестаешь удивляться. Каждая книжка, каждый фильм могут тебя просто заново перезарядить. Ты можешь вдруг выйти на природу и увидеть, я не знаю, заснеженное поле или наоборот, поле, я обожаю весной, например, на Камарде. Там маковое поле, вот эти маки, маки, маки. Я обожаю маки. Когда-то я их видела в российских полях.
Угу.
Сейчас как-то у нас поля оккультурились, а мак, как известно, сорняк.
В Армении какое маковое поле.
До Армении
поля,
я вот не доезжала, я это по фотографии больше знаю. Но иногда тебя даже фотография так удивляет, что тебе кажется, что ты там побывал, потому что я же без дела не путешествую. Но зато мне фотографии такую возможность дают. И документальное кино, кстати, тоже.
Но это удивление со знаком плюс. А вот если приходит к вам удивление со знаком минус, как вы на это реагируете?
Я очень хорошо знаю язык, который я выучила на стройке. И могу пользоваться и словами из трех букв, и словами из четырех букв. Мне очень стыдно в этом признаваться, но я могу.
Угу.
Но я думаю, что лучше один раз сказать, чем, следуя дряни, которую ты видишь, делать такую же дрянь. Не надо вот лучше отреагировать, потом вздохнуть и подумать, как же жить дальше, как же, да, вот эту пакость, которая, в общем, встречается в жизни. Я думаю, она всегда встречалась и сегодня встречается. Как надо ее переделать и как сделать так, чтобы было не стыдно, не гадко, не печально. И, в конце концов, надо стараться терять на это меньше времени. Я считаю, что надо знать все проблемы. Никогда нельзя судить ни искусство, ни время. Потому что и то, и другое – это проекция нашего «я». Время творим мы своими руками. И никакое правительство, никакой президент, да, за нас жизнь не переделают. А когда мы говорим об искусстве, то прежде всего мы его понимаем в меру своей испорченности. Мы видим через него себя. Чудо искусства в том, что мы видим чуть больше. То, что мы никогда не видели. Но мы видим прежде всего себя. А говорим о том, что хотел сказать художник, как мы пытаемся понять его замысел. Это все правда. Но вот замысел художника проявляется только через лакмусовую бумагу. Лакмусовая бумага – это мы. И если мы видим что-то, что в жизни нам не нравится, что нормально, абсолютно во все времена, то надо подумать, как сделать лучше. Я думаю, что искусство – это то, что действительно дает нам витальную силу. И то, что держит нас в сложных ситуациях, а они бывают у кого угодно, их
да,
не надо бояться.
Это точно.
Всегда они кажутся катастрофичными, но мы их можем пройти, если видим, что, видимо, чужой опыт, а искусство нам его транслирует. Угу. Поэтому приходите к нам в музей и смотрите на сайте mam-mdf.ru программу всех наших событий.
Спасибо. Спасибо огромное. Это была Ольга Свиблова. Всего доброго. Мы прощаемся ровно на одну неделю. Будьте здоровы.
Программа «Мастера».